Я вас, семинаристов, знаю. Где-то в конце первого года службы меня направили в командировку в город Пермь, потому что именно там предполагался в будущем комиссии Министерства обороны какой-то показательный смотр частей. Для наведения соответствующей красоты территории полков, ленинских комнат, интерьеров, стендов, транспарантов стягивались лучшие силы художников. Прибыв в один из полков города Перми, представился по всей форме майору небольшого роста. «Да ладно ты», — сказал он мне, — «здравствуй», — и протянул руку, — «вместе трудиться будем. Майор Трошка моя фамилия. Садись, я на тебя погляжу поближе. Как тебя зовут?» Узнав, что я из Питера, он вдруг повеселел, что-то вспоминая радостное, и засмеялся от души. «Так я ваших питерских семинаристов знаю», — удивленно на меня посмотрев, воскликнул он. «Я как в Питер приехал, первым делом купил 3-литровую банку пива и разыскал тамошнюю семинарию. Вместе с семинаристами пиво выпили в саду возле семинарии. Хорошие ребята. Я даже спросил, есть ли среди них наши. Они тоже любят шутки. Говорят, что хватает этого добра везде». Трошка засмеялся. «У меня мать верующая», — разъяснял, заметив мое недоумение, майор. «Я ее как-то спросил, что с нами, коммунистами, будет со всеми. А она со вздохом: все друг с другом передеретесь рано или поздно, и людям простым горе добавите, потому что о себе думаете. Это точно. Я из дома для работы что-нибудь несу, а другие офицеры с работы. Где же государство сильное будет? А мы еще с тобой в Питере встретимся, на Невском. Уж очень я хочу жить в этом городе», — разоткровенничался майор Трошка. Казарма, где нас, художников, разместили, не отапливалась. Кровати стояли двухъярусные. Среди солдат большинство было пьющие стройбатовцы, многие из которых, получив условно на свободе, загремели в королевские войска, как тогда на военном жаргоне назывались инженерные соединения. Драки, водка и мат — постоянные спутники этих солдат. О их свирепости слагали легенды во всех войсках. Говорят, такие звери, что даже оружие в руки им не дают никогда. Нас они почему-то побаивались. Может быть, прознали, что это белая кость, можно и загреметь куда подальше. Но всех же других, в том числе шоферов, постоянно жестоко избивали. Как-то уже в конце командировки, когда комиссия из 28 генералов генерального штаба проверяла качество показательных полков, мы с шофером майора Трошка Романом сидели возле столовой в беседке. «Я не могу больше так жить», — делился горем Роман. «Ночью избивают, так я уезжаю в город в общежитие к девушкам. А утром на меня орет Трошка, куда бензин дел. Почему машина барахлит? Так орет, а мне спать охота, сплю за рулем. Терпения никакого нет, хоть в петлю лезь. Я задумал его убить, и дело с концом. Скажу, несчастный случай. У меня уже и план разработан». «Очень интересно, как же это все произойдет?» — осторожно и участливо поинтересовался я. «Помнишь мост через речку возле переезда?» — спросил Роман. «Ну, конечно, прекрасное просто место», — поддержал его я. «Так вот, как только заеду на мост, руль вправо, машина с моста в воду, а я налево на мосту останусь», — закончил Роман. «Замечательный план. Только когда тебя посадят, твой сын без папки бандитом вырастет, а сын Трошка, что сейчас в Афганистане воюет, кинется не с моста, а к душманам, животом на пулемет из горя. Ты об этом подумал, дорогой стратег?» «Ну тогда я сам себя», — медленно выдавил признание Роман. «Другим мог помочь в беде, а себе не могу. До армии 10 мужиков одного убивали, так меня как по воздуху носило. Один всех разогнал, а мужика спас. С собой только не справлюсь никак. Вот сейчас меня на губу заберут. Я ведь от патруля скрылся. Без строя шел, привязались, так я убежал», — рассказывал свои последние страхи Роман. «Не бойся караула и с собой борись. Не принимай плохих мыслей, погубят они тебя. Думай о хорошем, о сыне своем», — увещевал я его. Что мне о нем думать? Я его даже никогда не видел. А женили по принуждению родителей. Не люблю я свою жену», — грустно вздохнул Роман. «Не ходи блудить к девицам, ночуй в казарме. Терпи, как все терпят. Не век же все будет продолжаться. А Трошка ты зря задумал убить. На него сейчас все заботы повешены. Помогать и жалеть его надо, а не технику по ночам ломать. Перебирайся ближе к нам, художникам», — предложил я. Роман сидел, низко наклонив голову, и думал о чем-то своем. Прозвучала команда заходить на обед, и мы расстались. Вернувшись к себе в мастерскую, с новыми силами взялся за кисть, чтобы докрасить герб города Перми. Вдруг неизвестно откуда в душу стала вползать страшная давящая сила. Думая, что это просто в комнате мало воздуха, широко открыл дверь, но лучше не стало. Страх до того увеличился, что я выскочил на улицу, но ничего не помогало. Снова забежав в комнату и закрыв за собою дверь, встал на колени и ну молиться. «Господи, спаси свое создание! Что же такое творится вокруг? В чем дело?» Дверь открылась, на пороге стоял сержант. «Роман только что на гауптвахте повесился», — мрачно сообщил он и вышел. От такого известия я еще больше усилил молитву. «Господи Иисусе Христе, ты все знаешь от века, и все вещи ты знаешь подлинно. Ну почему ты не поможешь Роману? Помоги так же, как он помог убиваемому мужчине. Спаси его сам, услышь меня и мою просьбу», — продолжал взывать в своей душе непрестанно. Прошло еще полчаса, и снова дверь открыл неизвестный сержант. Кажись, признаки жизни стал подавать. Дышит уже Роман. Через 2 дня художников перебросили в Ульяновск, так как наш полк стал инициатором соцсоревнования под лозунгом «Мирному труду народа, надежную защиту». С тревожным чувством покидал уже ставший для меня не чужим город Пермь. Перед самым отъездом счастливый майор Трошка прыгал перед нами, махая руками, как воробей. «Ребята! Ребята! Ура! Всем спасибо! Нам высшая похвала Совета Генерального штаба! В отпуск обещал командующий отпустить всех, а сейчас вас отправляют в Ульяновск!»